ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 Шестая песня Шримад Бхагаватам, глава первая. История жизни Аджамилы. Текст 16 сегодня.
16.
Да, Карабаджан Прабху, пожалуйста, прочитай.
Хорошо. Нататхахьякаван раджан пуе татапа адибхи ядха кришнарпита пранас тат пуруша нишевая.
А пословный перевод тоже можно.
Хорошо. На не тата так хи поистине аккаван грешник раджан о царь пуета очистится тапах адибхи аскезы брамачари и прочими методами очищения. Ята как Кришнарпита прана, преданный, жизнь которого проникнута сознанием Кришны. Тат пуруша нишевая, служением представителю Кришны.
Перевод текста. О царь, человек смоет все грехи, если будет служить истинному преданному Господа. И научится у него отдавать всего себя служению лотосным стопам Кришны. От греховной скверны нельзя очиститься ни подвижничеством, ни покаянием, ни брамачарией, ни прочими средствами искупления грехов, о которых я тебе рассказал. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ну, то есть здесь, в этом тексте, вот такой откровенный очень разговор идет, потому что были предложены многие виды искупления греха, а теперь говорится, что они не помогают. На самом деле они помогают, они лишь внешнее убранство этого мира создают, так скажем. Внешнее убранство этого мира – это, ну, какая-то культура, благочестие, конечно же, внешняя красота, знания какие-то. Но корень этой культуры греха остается. Эгоизм все равно остается у людей. Снова прорастают эти вот анархии, сорняки. В любом обществе, которое мы строим, да, хорошие какие-то есть намерения. А потом прорастают какие-то недостатки. Откуда они берутся? Вроде мы все закладывали, хорошие вещи, да. Поэтому здесь говорится об этом, что метод только один на самом деле, но большинство людей его не принимают. То есть, ну, как бы к этому не готовы, поэтому им даются и такие косвенные методы очищения, да, которые не глубоки по своей сути. Очищают поверхность только нашей культуры, а внутреннее содержимое недосягаемо для таких методов. Например, можно говорить «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «благодарю». Но думать, чувствовать совсем другое. Это каждый знает. Эта культура, ну, внешняя, она лицемерная, она светская. Вот эта светская культура, светское слово, оно означает, что она позволяет вот эту двойственность, как бы, светский мир. Он уже не заглядывает вам в душу, но внешние ваши как бы, вот, атрибуты должны быть в порядке. Ваша одежда, ваше поведение, ваши манеры, не плевать на пол, там, не знаю, носить одежду соответствующую, иметь какие-то атрибуты культуры современной, показать, что вы человек, ну, образованный, достойный. Но за ширмой этой светской культуры, там всегда какой-то флирт, там всегда какие-то странные отношения, часто внебрачные, вот они как раз гламурная культура, на самом деле. Поэтому она это так и представляет себя. То есть она отличается от религиозной культуры, от светской культуры. Она позволяет вам где-то в тайне совершать то, что вы хотите, но в тайне, чтобы никто не видел. Внешне никто не должен это видеть. Это светская культура. Поэтому для светской культуры преданное служение неприемлемо. Если люди такой образ жизни выбирают, они не способны всего себя отдать Богу. Что я, монастырь, что ли, пойду, не говорит? Я не монах, не монахиня, нет, простите, я светский человек. Так, они защищают свою позицию. И веды тоже дают как бы вот представление о светской жизни, но все же с таким уклоном, чтобы человек постепенно шел вот к этому главному как бы, критерию чистоты, бескорыстию, бескорыстному, любовному, преданному служению. Но вот есть такие косвенные методы и уже как бы сам по себе метод. И вот здесь речь зашла вот в Бхагаватам как раз вот о прямом методе. О прямом методе. С этим будет связана история жизни Аджамилы, великого грешника. И так, я еще раз прочитаю текст, а потом комментарий. О царь, человек смоет все грехи, если будет служить истинному преданному Господа и научится у него отдавать всего себя служению лотосным стопам Кришны. От греховной скверны нельзя очиститься ни подвижничеством, ни покаянием, ни брамачарией, ни прочими средствами искупления грехов, о которых я тебе рассказал. Комментарий Шрилы Прабхупады. Тат-пуруша – это духовный учитель, проповедник сознания Кришны. В одной из песен Шрилы Нартам Дастакура есть такие слова – Чадия, Вайшнава Сева, Нистара, Паечки, Паечхи, Кеба. Тот, кто не служит истинному духовному учителю, совершенному Вайшнаву, никогда не сможет вырваться из сетей Майи. О том же сам говорится во многих ведических писаниях. Так в пятой песне Шримад Бхагаватам 5.2 сказано, что тот, кто желает вырваться из плена Майи, должен общаться с чистым преданным. С Махатмой. Махат Севан Дварам Агур Вимукти. Махатмами называют тех, кто все свое время отдает любовному служению Господу. О них Кришна говорит в Бхагавад-гите 9.13. Махатманастумам Партха Тавим Пракритим Ашита Баджан Ананьяманасо Гьятва Бутадим Авьяям. О сын Притхи, великие души, неподвластные иллюзии, находятся под покровительством божественной природы. Они поглощены преданным служением мне, ибо знают, что я верховная личность Бога, изначальная и неисчерпаемая. Это определение Махатмы. Рупа также объяснял в других местах, что люди стали применять эти термины уже в других случаях, просто к великим людям, которые находятся в иллюзии, но они великие люди. Влиятельные политики, может быть, какие-то вожди, которые отстаивают права народа, вот как Махатма Ганди, допустим, был назван так. Вы не так же Махатмой называли Ленина, некоторые называют Бенгали до сих пор Махатма Ленин. Ну, то есть к великим людям они перестали применять этот термин Маха-Атма, но Атма – это дух, это не просто человек. Не просто разумный великий человек, это душа, которая находится под покровительством духовной энергии, то есть не контактирует с материей, не преследует никаких материальных целей, даже самых благородных, но материальных целей не преследует. Поэтому даже альтруисты, да, такие великие альтруисты, которые вот хотят блага всему народу, они не входят в состав Махатм, потому что все это еще материальная платформа, хотя и довольно возвышенная. Махатма находится не под влиянием материальных энергий, даже самых высоких, но под влиянием духовных энергий, сверхэнергий, где совсем другие цели. Там говорится другое. Если вы будете служить народу, людям, вы все разрушите. То есть погибнет общество. Сравнивается. Если будете поливать листья дерева, дерево высохнет. Но если вы будете поливать корень дерева, листья можно не поливать. Все будет цвести. Вот это махатма. Они знают, где корень творения, источник всей жизни, жизненной силы, знания, богатства, славы, отречения, то есть эти достояния, великие достояния, которые мы не можем обрести в этом мире, но пытаемся. У них есть источник, который обладает этими достояниями, и от него эти достояния распространяются. Но нужно поливать корень, говорится. Нужно всю свою деятельность посвятить Богу. Это махатма. Это великая душа. По сути, он заботится обо всех живых существах, не только о людях. Если мы говорим служить Богу, это включает в себя служение всем живым существам. Даже тех, которых мы не знаем, они получают благо. Главный признак махатмы заключается в том, что он всего себя отдает служению Кришне. Служа махатме, вайшнаву, мы очистимся от грехов, вновь обретем свое изначальное сознание, сознание Кришны, и научимся любить Кришну. Все это плоды махатмы севы. Вот такие плоды получает человек, служа махатме. То есть избавиться от всех грехов. Помните, да? То есть это беседа начинается с того, что Махараджа Парикшит интересуется, что когда вы говорите с вами, зачем все эти обряды очистительные, если человек снова совершает грехи идет? Где же очищение? Он приводит пример слона, купающегося в реке. Но затем он выходит на берег, обсыпается песком с ног до головы. Привычка слона. Говорит, какой же смысл в этом очищении? Смотрите, человек грешит, грешит, сознает, ему тяжело, он идет, следует правилам предписания вес, чтобы очиститься от греха. Все хотят облегчить свою жизнь. Душу. Грех на душу берешь, и вам тяжело жить. Так, вы идете к Богу, в церковь. Или раздаете подаяние, или молитесь, вы каетесь, покаяние, прощение происходит, очищение. Так, вы раскаиваетесь искренне. И чувствуете, вам легче, правда, да, есть освобождение, да. Но вы выходите из церкви, снова закуриваете, идете к киоску пива и начинаете делать то же самое. И вот Махараджа Парикшит говорит, а где же очищение греха? Нет. Даже напоминает купание слона. Какой смысл в таком купании, если вы снова совершаете грехи? И вот тут как раз речь идет о том, что настоящее искупление греха, когда вы уничтожаете корень греха, не внешнюю тут культуру, а корень греха. То есть вы добираетесь до себя самого, самоосознания. То есть вы должны быть честны перед собой. Должны совершать бескорыстную деятельность. Мотив – любовь к Богу. Другого мотива нет. Любовь к человеку – это уже корыстный мотив, потому что я человек. Любовь к своим детям – корыстный мотив, потому что это мои дети. Любовь к своей стране – это уже корыстный мотив, потому что это моя страна. Мое человечество, мой мир, я и мое, я и мое. Это все еще эгоистические, тонкие, грубые формы. То есть ложное бывает грубое и очень тонкое. И оно порождает новые сорняки. И тонкие есть мотивы, знаете, альтруисты, есть такие люди. Они могут жизнь отдать за других, пожалуйста, могут броситься в огонь, вытащить человека, героический поступок совершить, правда. Самая возвышенная деятельность в материальном мире. Но даже она нечиста, видите. Там есть привязанность к славе. Человек потом наслаждается славой. Даже вот эта тонкая вещь, она все равно даст всходы постепенно и выродится в какую-то грубую невежественную культуру. Вот как удивительно все. Как этот мир устроен. Нас покоряют же такие вот великие герои. Почему нет? Мы же смотрим на них. Великие люди же есть. Есть, правда. Есть, но это не махатма все же, потому что они под контролем внешней энергии остаются. Самый тонкий элемент этой материи – это ложное эго. Вот. От него освободиться можно только совершая чистое, любовное, преданное служение. Тогда уже этих желаний не будет. Тогда считается человек свободен от греха полностью. Здесь говорится, что откуда мы возьмем, да, этот мотив, такой могущественный мотив, который вытеснит мои эгоистические намерения в жизни от чистого преданного. Другого источника нет. Из ума нельзя взять, ум пронизан эгоизмом. Разум пронизан чувства, самые эгоистичные, что у нас есть вообще, органы восприятия. в сердце глубоко где-то есть у меня эта душа чистая. Вот ее нужно разбудить. Это может сделать тот разбуженный человек или развязанный человек уже, свободный от этих всех оболочек эгоизма. И тогда в этом случае Кришна Бдите говорит, будьте самый грешный из всех грешников. Ты освободишься легко таким путем. Очень быстро причем. Ну, как мы сказали, что этот метод не подходит для светских людей. Потому что светские люди, они атеистичны, они не принимают Бога. У них нет этого мотива. У них мотив только я и мое. За светской культурой есть эгоизм. И, разумеется, слуге чистого преданного не надо беспокоиться о том, как искупить свои прошлые грехи. Это произойдет само собой. Это пройдет само собой. Это удивительно, конечно. Прошлые грехи, их может быть очень много. Но не только в этой жизни имеется в виду. Много, потому что много жизней было прошлых. И мы не за все грехи еще рассчитались. Скажите, честно скажите, можно рассчитаться за одну жизнь, за все грехи прошлой жизни? Нет, это бесконечный процесс. Мы просто не знаем. Если нам сейчас показать этот счет, мы умрем от страха. Если кармический счет показать, насколько мы обречены, насколько мы далеко ушли от Бога. В этом смысле, в смысле кармы. Вот вся эта вселенная – это вот результат кармы. Общая карма. Найдите границы вселенной. Мы даже за пределы этой планеты не можем выйти. Мы даже за пределы своего дома далеко не можем выйти. Мы все связаны. Мы за пределы своего ума и привычек не можем выйти. Кому-то даже курить бросить невозможно в этой жизни. Не дано просто человеку. Все так связаны, смотрите, по рукам и ногам. Какая ситуация? Но здесь говорится, что преданное служение, если мы представлены духовным учителем в служении Богу, этого расчет не принимается уже. Все. Вы записаны в этот штат. Вы штатная единица. Вы под защитой находитесь. Этого духовного государства. Все списывается. Потому что вы достигли положения слуги Бога. Только по этой причине. Все остальное в расчет не принимается. Это то, чего нужно достичь, хотя бы теоретически. Если практически я все же связан, но теоретически в уме должен быть я слуга Бога. Я тут не господин, я тут временно живу. Это мы читаем эти вещи. Просто сначала теоретически уже мы вступаем в этот штат постепенно. Как говорится, вот, царь осуждает преступников. Иногда он говорит, казнить этого человека. Иногда говорит, на каторгу. Так, такие суровые наказания. За преступление. Да, преступление и наказание должно быть. И те, кто сидят на этой каторге пожизненно, царь, иногда спускается туда. Сейчас есть тоже такие законы. Если кто-то пожизненно сидит, то есть каждые 10 лет представители власти приходят и собеседование проводят с человеком. Если у него меняется сознание, если он полностью раскаивается, на самом деле наблюдают такие тонкие психологи, общаются с ним, если выясняют, что это так на самом деле, могут его амнистировать. То есть это фактор. Это важный фактор. Раскаяние. Глубокое раскаяние. И человек говорит, все, я осознал, я прекращаю все эти вещи, я даю обещания, все, я буду просто честно служить, честно работать. Я даже хочу делать что-то полезное людям, чтобы искупить все свои прошлые эти грехи. Да, если ты хочешь полезное делать, все, выходи, делай. Все, мы перечеркнем. Все. Не вспомним даже об этом. И такой человек становится даже привлекательным. Да, он был негодяем и стал праведником. Боже мой, расскажи о своей жизни, все соберутся послушать, да, как это было. Здорово, ты потрясающий человек, хорошая история. Это назидание другим, твой пример вообще. Итак, если человек в сердце своем искренне говорит, я хочу служить Богу, я хочу прекратить эти эгоистические поиски своего счастья, я не хочу больше имитировать Бога в этом мире. Духовный человек представляет его Кришне. Служи, пожалуйста. Занимает преданное служение. Все остальные грехи не принимаются в расчет. А вы знаете, как я пришел в сознание Кришны? Я был бандитом. О, расскажи. Потрясающе. Надо, чтобы все услышали об этом. Потрясающий пример. Все, нет никаких грехов. Потрясающий пример остался. Как это Кришна может все это негативное, ужасное превратить в такую красоту? Это Бог. Только одни мысли об этом уже выпрошают человека. А если он еще начинает это делать, Боже мой. Конечно, светские люди будут недовольны, что он начинает это делать. Ты был закадычным другом. Ты меня уважал, пил вместе со мной. А сейчас ты меня не уважаешь больше, ты даже брезгуешь есть со мной. Вы теряете такие друзья быстро. Может быть, с сожалением, так потому что они даже хорошие люди, но не махатмы явно. А мы хотим общаться с махатмой. И, конечно, даже если кто-то недоволен, они все равно получают благо, потому что уже они будут думать о вас всю жизнь. У меня был друг, они будут всем рассказывать. Стал кришнаитом. Они будут всем рассказывать о Кришне таким образом, будут проповедовать, они всегда будут думать, наблюдать за вами, наблюдать, потому что они не будут равнодушны. То есть это благо принесет любому человеку. Преданному служению следует обращаться не ради такой ничтожной цели, как искупление грехов, а чтобы пробудить в себе любовь к Кришне. Когда мы начнем служить чистому преданному, последствия наших грехов исчезнут сами собой. Подобно тому, как туман рассеивается с первыми лучами солнца, для этого не нужно прилагать особые усилия. Кришнарпита прана – это преданные, для которого главное служить Кришне, а не спастись от адских мук. Преданных называют нараяна параяна или васудева параяна, подчеркивая этим, что путь васудевы, путь преданного служения стал для них целью и смыслом жизни. Нараяна, Паро, Сарвена, Куташчана, Бипхяти, Бхагаватам 6.17.28. Такие преданные без страха отправляются куда угодно. Их не заботит доступ, достигнут ли они высших планет, обретут освобождение или окажутся на адских планетах. Не беспокоит их, будущее не беспокоит. Преданные нараяна пара желают только одного – всегда и везде помнить о Кришне. Они стремятся в рай и не боятся ада. Их единственное желание – служить Кришне. То есть это состояние самадхи описывается. Это великие преданные. Как пророки, знаете, но не только пророки. Есть много великих преданных, которые не были в роли пророков, но достигли этого духовного транса. В этом состоянии транса они как будто одеты в другую оболочку. Им все равно, в аду они или в раю. Они в трансе находятся там и там. Не интересен ни ад, ни рай. Не заботит кто другой. Итак, в нашей жизни мы много видим трудностей, сложностей. В миру и в нашей личной жизни могут быть всегда. Всегда есть какие-то сложности. Но мы можем быть в состоянии транса, не замечать этого. Это называется авеша на санскрите. Или шакти авеша. То есть преданные все имеют эту авешу. Те, кто проповедует сознание Кришны в этом мире, они защищены этим трансом. Они могут идти куда угодно, в любые места, где люди сильно страдают, или они очень жестокие, непочтительные, там нет культуры, всякие мстительные, завистливые. И они не обращают на это внимания, они находятся в авеше. Они могут проповедовать, что они не реагируют на эти вещи, не отвечают тем же самым, они просто говорят о Кришне. Обычный человек не способен на такое. Если его заденут, если его оскорбят, не сможет ничего хорошего сделать. Итак, Иисуса Христа распяли. Но он говорит, они не ведают, что творят, надо их простить. Это авеша. Нитянанду ударили, глиняным камнем по голове, разбили голову. А он смеялся и говорит, ты мне ударил камнем по голове, и ты думаешь, я тебе не дам любовь к Богу? Ты все равно ее получишь. Это Авеша. Ну да, самый хрупкий Господь. Мы говорим, что это о состоянии, которым также преданный наделяется этой Авешей. Пророка Мухаммеда бояться стали противники, когда он победил в этих войнах, сражениях. Они испугались, что он теперь с нами сделает. Но он был Авеша. Он их всех простил. Некоторые враги очень сильно боялись после поражения. Они не знали, наверное, их казнит теперь пророк. Теперь смерть их предаст всех. А друзья пророка сказали, вы идите к нему, поговорите. Он очень добрый. Он Авеша. Он на самом деле не воинственный. Он просто проповедовал сознание Бога. Ему пришлось сражаться по этой причине. Но он не испытывает какой-нибудь ненависти никому, ни к одному живому существу. Это Авеша. А окажись преданный в аду, он сочтет это за милость Господа. Ну, как он скажет преданный, если он окажется в таких тяжелых условиях, он скажет, ну, тут я быстрее очищусь. Милость Господа. Хорошо. Татте нукампам суса микшамана. Бхагаватам 10.14.8. Он не станет роптать. Почему? Я, великий преданный Кришны, обречен на адские муки. Все это милость Кришны, скажет он. Так думать может лишь преданный, который служит представителю Кришны, и в этом секрет его успеха. То есть чистый преданный никогда не помышляет непосредственно служить Кришне один на один. Он не имеет такого высокомерия. Никогда не считает себя непосредственным слугой Бога. Он хочет служить его преданным. Он всегда ставит себя ниже других. Это называется дух служения. Господин всегда пытается себя поставить выше других. Преобладать в чем-то. Слуга всегда хочет служить всем. Прабхупада приехал в Америку, в западный мир, стал говорить. Есть люди первого класса, есть люди второго класса, есть люди третьего класса, есть люди четвертого класса, которые вообще не цивилизованы. Арии – это первоклассные люди. Есть второклассные, третьеклассные, четвертоклассные. И он говорил, что вот люди вот... И кому-то не понравилось такое деление, знаете, там все же, значит, равенство, там, свобода, нравов. И... Все равно мы все равны, неважно, да? Так. Такова культура Запада. И кто-то с вызовом спросил Прабхупада, а вы что, а вы себя какому классу причисляете? И Прабхупада сказал правду. Я человек пятого класса. Я служу всем этим четырем классам. Слуга имеет право давать наставления. Потому что это есть высшее служение. Говорить истину – это есть высшее служение. Это проповедь сознания Кришны – это высшее служение. Это не господство, не путайте эти вещи. Ведическая культура на пьедестал ставит слугу, а не господина. Слугу Бога. Потому что господин на пьедестале уже есть. Он уже есть, он уже занят это место пьедестала. Все остальные слуги. Самый великий слуга в этой вселенной, говорится, ведов, это Брахма, творец вселенной. Вот это могущество служения преданного. Видите, какое удивительное сознание Кришны. Здесь что не господин, то проблема. Люди не хотят этого господства и не знают, как с этим быть. Они убирают одни господства, становятся на месте, сами становятся господами, их тогда свергают рано или поздно. И так продолжается эта карусель. Это чертово колесо вращается, да? В самсары. Сверху вниз, снизу вверх, и снова повторяется одно и то же. Цикл. Замкнутый причем, выхода не найти. Что делать? Здесь говорится. Стать чистым преданным. Заниматься преданным служением. Это деятельность. Это не умозрительно. Это был текст у нас 16-й, 6-й песни Шримад-Бхагаватам, 1-й главы. Здесь будет описываться история жизни Аджамилы. Интереснейшая тема. Ну, вот здесь я хочу пока остановиться, потому что еще будет обсуждение. Пожалуйста, дорогие преданные, можно дополнять, обсуждать, спрашивать.
Хари Кришна, дорогие преданные, пожалуйста, те, кто смотрит нас в Zoom, нажимайте кнопочку «Поднять руку», мы будем включать микрофон. Те, кто смотрит нас на YouTube, пожалуйста, пишите свои вопросы нам в службу поддержки. Ссылка под видео в описании на сайт azvrad.info. Прабхупада Прабху.
Спасибо. Чайтанья Чандрачара Прабху. Я пока слушал вашу лекцию, я вспомнил некоторые моменты со вчерашнего дня, поскольку в комментарии Шрила Прабхупада дает определение Махатмы или цитирует Бхагавад-гиту, где Кришна дает определение Махатмы. И вчера мы читали «Трансцендентный дневник» Харишаури Прабху. И там есть эпизод, они, Шрила Прабхупада и еще его ученики, они оказались в том месте, по-моему, это был, как это место называется, на М. Можно даже сейчас быстро.
А где это место?
Сейчас, это место называется штат в Индии. В общем, сейчас не могу найти, вспомнить. В общем, Шрила Прабхупада проводил там программу проповедническую. Очень хорошо встретили, вот, приходило огромное количество людей. Потом Шрила Прабхупада, следуя своему режиму, несмотря на то, что он был болен, прогуливался. И вот во время прогулки они остановились перед домом, где была надпись на бенгали. Шрила Прабхупада посмотрел, почитал, а потом сказал: «Вы знаете, кто жил в этом доме?» Вот. И далее Шрила Прабхупада сказал, что в этом доме жил Вивекананда. Вивекананда с вами, который очень известен своими высказываниями, также своим участием в какой-то конференции, очень известной конференции. Он поехал в Америку, представлял учение, философию вообще вед или индуизма. И он был, конечно же, имперсоналистом или майявади. И вот во время этой прогулки вдруг Ачютананда начал говорить, что я встречался с поваром Вивекананды и разговаривал с ним. И дальше он рассказывает, какие у него были гастрономические вкусы. То есть повар, я не знаю, по словам Ачютананды, повар ему сказал, что он готовил для них все виды, всевозможные блюда, мясные блюда. Харе Кришна. Вот. И Ачютананда, он говорит, я спросил у повара, если бы он попросил, а вы не готовы, то есть Ачютананда спрашивает у повара, а вы не готовили мясо из двуногого существа? Я не знаю, как сказать. Страшно. И тогда повар сказал, если бы попросили, я бы сготовил бы. То есть...
Страшный повар.
Да. Очень преданный повар. И есть известный эпизод, когда Вивекананда был в Америке. Конечно же, он нес свою философию, что все едино, Брахман. Вот. И в какой-то момент какой-то человек во время трапезы, он сказал, в соответствии с вашей философией получается все едино. В то время Вивекананда, конечно же, он вегетарианцем, то есть он питался вегетарианской пищей в Америке. И вот этот человек сделал замечание ему. Вы говорите, что все едино. Получается, между вегетарианской пищей или овощами и мясной пищей нет разницы. Все из Брахман. И вот говорится, что Вивекананда, чтобы доказать на практике состоятельность своей философии, он съел мясо. И Шрила Прабхупада, услышав об этом, он как-то тоже прокомментировал. Этому человеку нужно было сказать Вивекананде, что все есть брахман между пищей и также испражнениями. Нет разницы, потому что все брахман. Поэтому нужно было преподнести экскременты, чтобы он доказал состоятельность своей философии. И вот что касается вот Махатмы, я вспомнил, здесь Шрила Прабхупада, Кришна дает ясное определение. Тот, кто принял Дайви Прокрити Машитага. Потом, следующий момент, очень, мне показался очень интересным комментарий. Вот Шрила Прабхупада пишет, подчеркивая важность служения Махатме, преданному. Служа Махатме Вайшнаву, мы очистимся от грехов, вновь обретем свое изначальное сознание Кришны и научимся любить Кришну. Все это плоды Махатма-севы. И разумеется, слуге чистого преданного не надо беспокоиться о том, как искупить свои прошлые грехи. Это произойдет само собой. Вот я бы хотел бы задать вопрос и поразмыслить, как это происходит, этот мистический процесс, в чем внутренний смысл, и вот просто служить Вайшнаву, просто служить Махатме, найти чистого преданного Господа, и просто мы служим. И каким-то образом, мистическим образом происходит трансформация, и человек обретает любовь к Богу, и от грехов избавляется. Вот могли бы немножко сказать механизм, внутренний механизм, как это происходит, как принимает здесь участие сам Кришна, когда мы служим Вайшнаву?
Хорошо, давайте поговорим немножко об этом. Карма, кармический механизм работает за счет привязанности. Привязанности. Помните тот пример, пример ловушки для обезьян, где обезьяна просовывает в ловушку руку легко, отверстие позволяет ей вот так руку просунуть. Берет апельсин, это ловушка, приманка, и с апельсином руку не может вынуть из ловушки. Вот так она считается поймана. Она не может отпустить апельсин, не хватает ей разума. Она не отпускает апельсины. Все, ее берут просто руками, эту обезьяну, напомню. Это кармический механизм. То есть мы привязаны к каким-то материальным вещам, объектам, особенно к родственникам, конечно же, сильной привязанности. И что бы там ни было, мы не отпускаем эти вещи, мы не можем. Даже когда умираем, мы скорбим, мы привязаны, мы цепляемся, мы держимся. Очень болезненно. Таким образом мы чувствуем счастье и боль. Счастье и боль. Получаем счастье, отрывается боль. Получаем привязанность счастья, разрывается привязанность боль. Все, к чему привязано, это будет источник боли. Обязательно в свое время. Это кармический процесс. Когда речь идет о служении Богу, это привязанность к Богу означает. Означает не привязанность к материи, мы отпускаем апельсин. Рука высовывается, оказывается, легко, без апельсина. Потому что я не знал, что нужно просто отпустить это. Мне в голову такого не приходило. Так же, как коршун Аванти, который там взмыл с пищей воздух, да, и вороны напали, стали клевать его, забивать, и он не знал, что делать, пока не догадался. О, отпусти эту пищу, из-за чего вороны напали, да? Они хотят отобрать у меня эту добычу. Отпусти добычу, и станешь свободным. Отпускает добычу, разжимает просто когти, и вороны все спускаются вниз за добычей. Есть другой пример. Пример отношений. Это технический пример. Есть пример отношений. Мы обижаем кого-то. Человек запоминает. В этой жизни или в следующей он вернет нам. Это карма. Один поступок греховный порождает другой греховный поступок. И клубок связывается так, что это теперь большая вещь получилась. Сложнейшее, недоступное для понимания, распутать нельзя. И только одна вещь – это отречение и прощение. Это выше кармы. Вот чему учатся духовные люди. Простить. Простить всех обидчиков. Как это? Иисус говорит, прощайте, прощены будете. Вам тоже понадобится прощение. Каждому. Каждому потребуется вот это, освободить себя от всех этих вот поступков, которые когда-то совершил, от последствий. Это при помощи прощения. И прощать умеет только возвышенная душа. Самый прощающий – это Верховный Личный Бог, это Кришна. Он и есть тот самый прощающий, который прощает все грехи, без исключения. Если человек предается ему. То есть вот это работает механизм освобождения. Если ты на самом деле отпускаешь, тебя прощают.
И все это приходит, и этому можно научиться, просто служа Махатмам, Махатсева, духовному учителю.
Несомненно, у человека есть страх, кармический страх. Если я сейчас отпущу все свои материальные привязанности, как я буду жить, да? Без привязанностей. Касается денег, собственности, да, что вот так вот все взять, забыть, все отдать, и а как я тогда буду жить сам? Это его обычный менталитет. Обычный менталитет. Поэтому шаг за шагом учиться нужно постепенно. Если он сразу все отдаст, он на самом деле станет нищим, умрет под забором. Это так и будет. Ему нужно обрести отношения сначала с Богом, через преданных. И он должен понять, что есть совершенно иная жизнь, другой механизм отношений. И постепенно войти в эти отношения. Только тогда он сможет эту науку тонкое искусство постичь. Был пример одного человека, американца, это было в прошлом веке, в начале прошлого века, по-моему. Он заинтересовался духовной философией Индии в то время-то настолько сильно, что поехал в Индию в ашрам одного персоналиста. Этот человек говорил такие потрясающие вещи для него, что все едино, и нужно вот отказаться от всех привязанностей, освободить свою душу, и вы сразу получите освобождение, когда разобьете отречение. То есть он проповедовал хорошо имперсональную концепцию. И человек попал под такое впечатление, что под этим влиянием поехал в Индию. Он был очень богатым. И все свои деньги, все свое состояние пожертвовал в этот ашрам того учителя. А потом все оставшиеся годы, когда оказался в тяжелом положении, сожалел об этом поступке. Вот что происходит, если человек не знает, куда приложить, отдать, а куда приложить свою энергию. Не отдавать нужно, не выбрасывать, а отдать в служении Богу, занять в служении Богу. При этом у каждого есть своя доля, говорится, которую не нужно отдавать, не требуется. Долю мы должны принять свою. Как говорится, отдайте кесарю кесарево, Богу Богово, а мне отдайте мое. У каждого есть своя доля. Нужны знания. Это наука, это искусство. Жить в сознании Кришны. Сейчас люди спрашивают, а где же моя доля? Они даже не знают. Они даже не знают ответ на такие вопросы. Да, в чем же моя доля? Сколько это? Подскажите мне. Итак, отречение без любви к Богу – это сухое отречение. Это лишь механизм, да. Потом человек снова возвращается к тому же самому. Если не привяжется к Богу, снова вернется в Майю.
Харе Кришна, могу зачитать вопрос? Тинчу. Так, сейчас
А, прошу прощения, оказывается, у меня микрофон был выключен, я тут говорю.
Ага, когда вас был. Ага.
То есть я хотел еще раз вот вернуться к этому, к этой теме, на то, что меня вот затронуло. Просто служа вайшнаву, великому преданному Кришне, человек получает все. Я просто сейчас несколько примеров приведу. Джаганнат Дас Бабджи Махараджа был слуга Бихари его звали. Джаганнатдас Бабаджи Махарадж, великий вайшнав. Он прожил 148 лет, если не ошибаюсь. Когда он был уже не способен передвигаться сам, ну, большие расстояния имеется в виду, то его слуга Бихари, кстати, он был неграмотным, был таким большим, простым, сильным, и он просто служил Джаганнатдас Бабаджи Махараджу. И вот однажды они остановились в каком-то месте на пути паломничества между Майяпуром и Бриндаваном. И Джаганнатдас Бабаджи Махарадж попросил Бихари читать Чайтани Чаритамриту. Бихари так улыбнулся, говорит: «Махарадж, я же неграмотный, вы же знаете. Я вообще не распознаю буквы». Тогда Джаганнатдас Бабаджи Махарадж сказал: «Ну, просто возьми и читай». Бихари говорит: «Махарадж, ну не издевайтесь надо мной». И тогда Джаганнатдас Бабаджи Махарадж сказал: «Просто возьми и читай». И, будучи большим, простым, он взял книгу, взглянул на книгу и обнаружил, что он умеет читать. То есть это по милости гуру, по милости великого вайшнава, вдруг такой вот мистический процесс произошел. И вот то, что здесь Шрила Прабхупада описывает, это еще более мистический процесс. Просто служа вайшнаву, мы обретаем любовь к Богу. Даже здесь Шрила Прабхупада говорит, к преданному служению следует обращаться, то есть обращаться к служению вайшнаву не ради такой ничтожной цели, как искупление грехов, а чтобы пробудить в себе любовь к Кришне. То есть мы получаем нечто, грехи вообще это там уже как идут как бонус, я не знаю, естественным образом отпадают. И вот я хотел задать вопрос, в чем же мистический процесс, как это вот происходит, когда мы служим вайшнавам и в каком настроении? Это вот удивительный процесс. Просто служа.
И вот, душа, душа на самом деле все умеет делать. Душа все умеет делать, освобожденная. Она умеет читать, писать, она все умеет делать. Больше можно себе представить. Вот. Потому что она получает все, что необходимо для служения от Бога. И сознание, и разум, и знание, и тело, и чувства. Да, все от него исходит. Это она все умеет делать. Если она не для себя живет, она начинает обретать все эти способности снова, возвращаются к ней.
Если позволите...
Все можем вспомнить, что у нас есть.
Да. Недавно был такой у меня опыт. Как бы этот опыт был и раньше, просто с новой свежестью, силой. Я как бы пережил этот опыт. Меня пригласили на прасад в храме, это было. До этого я немножко перекусил, меня угостили, и поэтому я не чувствовал потребность, да, принимать прасадом. Но так или иначе, меня так настойчиво, очень вежливо пригласили, сказали: «Ну, прасад сейчас». И я подумал, да, неплохо было бы попробовать махапрасад, то есть от божеств. Я пришел, сел, преданные сидят, и двое преданных раздают прасад. Я начал наблюдать за ними, как они раздают, они мне раздают, другим раздают. И вдруг у меня спонтанно, как бы изнутри, можно сказать, полилось. Естественно, такое вот чувство благодарности по отношению к этим двум очень смиренно раздающим прасад. Я начал хорошо думать о них. Вот замечательно преданные. И также я начал думать о том, как это преданное служение, смиренное преданное служение, так привлекательно. И хочешь, не хочешь, я начал как бы, хорошо думать или благословлять, так скажем. А потом вдруг подумал: так подождите, что здесь происходит? И я вспомнил свой опыт, когда я служил вайшнавам, старшим вайшнавам, духовным учителям, духовному учителю. Наверное, точно так же происходит, а именно благословение мы получаем от старших, от вайшнава севы. Другими словами, мы, когда следуем указаниям духовного учителя, раздаем прасадам или служим другим вайшнавам, то получается, другие вайшнавы благословляют или Кришна благословляет нас через вайшнав, особенно через великих вайшнавов. Благодаря этому мы обретаем все. То есть мы удовлетворяем вайшнавов. И Кришна тут же очищает нас, благословляет нас. Так происходит. Я хотел вот об этом механизме подумать, поразмыслить. Иначе как бы вот просто служишь вайшнаву, здесь говорится, все получаешь. И освобождение, и любовь к Богу, и грехи отпадают. Вот, вот механизм именно. Потому что вы сегодня упомянули очень важный стих из Шримад-Бхагаватам, ну, своими словами. «Преданный знает, как поливать корень». Он листья не поливает отдельно. Он поливает корень, соответственно, автоматически или естественным образом приносит благо и листьям.
Вайшнав обладает мистической способностью видеть душу. Он не видит наших грехов. Поэтому мы как бы, общаясь с вайшнавом, отделяемся от собственных грехов. Я не это тело. Мы отделяемся от материалистического представления о себе. Потому что вайшнав так нас видит, так с нами общается и так служит Богу. Это очень простой как бы, механизм с этой точки зрения. Мы же тоже читать не умели. Конечно, буквы мы знали, вот, даже слова знали, но не понимали, что мы читали, правда? А понимание стало приходить в этом процессе служения. Это могущество вайшнавы, духовное видение. Это так же, как тот, кто нас разбудит, и мы вдруг приходим в себя, и все. И вся наша греховная жизнь превращается в сон прошедший. Отделяется от нас. Грехи-то были, они же никуда не денутся. Если мы искупили грех, это означает, что не было греха. Просто мы искупили его, но грех был. Самскары все равно остаются. А здесь даже самскары не остаются. Представьте себе, это просто сон. Это просто превращается в сон. Сновидение, которое вы видели. Вот такая мощь. Потому что вы есть душа. Душа всегда остается чиста, так говорится в 11-й песне. Всегда остается чиста. Она божественная, частичка Бога. Она в этой иллюзии, она погрязла в этих грехах, в этой иллюзии. И вот тот, кто пробуждает нас от иллюзии, отделяет нас от этих грехов, от всех. Что я есть душа, я не тело. И вот как ты говоришь, вот вайшнавы, они начинают думать друг о друге благоприятно, и этого достаточно, чтобы прогрессировать, чтобы Кришна проявлялся. Это достаточно. Когда наши мысли благоприятны, по отношению друг к другу, а это означает, что мы в обществе находимся в возвышенном душе. Если наши мысли неблагоприятны, слова неблагоприятны по отношению друг к другу, это материалистическое общество. В нем очень трудно прогрессировать.
И из этой, то, что я рассказывал, из наблюдения, я вдруг связал свой прогресс в духовной жизни. Ну, то, что вы сказали, там, научились читать, потому что не умели до этого читать. Наверное, я тоже где-то как-то искренне просто служил, и незримо для меня вайшнавы, которые наблюдали, может быть, за мной, благословляли меня или благословили. И я вдруг начал осознавать, что я на самом деле соткан из благословений вайшнавов, старших вайшнавов, которые хорошо думали обо мне, потому что я занимался служением, пытался заниматься служением. А потом я сделал следующий вывод, что насколько важно служить, как только есть возможность, на самом деле искренне служить. И неважно, старший, равный, младший, благословение является как раз-таки той водой, влагой, благодаря которой мы растем. Искренне служить, чтобы удовлетворить Господа. Потому что Господа невозможно удовлетворить, не служа вайшнаву. Вот все приходит благодаря служению. Вот. Дамодара Прия, пожалуйста. Включайте микрофон, я уже нажал.
Еще раз нажмите «Карабах на праву», «Мазда Мадара Прия», я только отключил.
Давайте.
Простите, кнопочки все время в разных сторонах, я их путаю. Спасибо огромное за лекцию, читание Чандра Чаран Прабху. Спасибо, что сделали акцент вот на этом, на служении преданным. И хотела поблагодарить, во-первых, Карабаджана Прабху, в прошлый раз, когда рассказывали тоже эту историю, вот как вы увидели, как преданные служат. И вы тогда сказали, что очень важно именно развивать бескорыстие в отношениях с преданными. И, знаете, я вот с тех пор практически с того дня, я почти каждый день на это медитирую, вспоминаю об этом. Я вообще обнаружила, что у меня начало меняться отношение к преданным, к окружающим людям, и отношения становятся сразу более чистыми, более настоящими. В них что-то появляется такое очень хорошее. И также читание Чандра Чаран Прабху, вот вас кто на лекции спрашивали, как это все время думать о Кришне. И вы тогда сказали, что это не то, что, как я услышала, это не то, что я искусственно себя как-то вот наускиваю, что я должен там памятовать, а это некое настроение, с которым мы делаем. Я тоже теперь все время на это медитирую, преданным рассказываю, и там, не знаю, когда грядки поливаю, когда полю что-то, тоже вот стараюсь об этом вспоминать, что именно, ну, с радостью. Я даже огурцы стала воспринимать как живые. И ну, вопрос, тоже вспомнила то, что Карабаджана Прабху сказала, очень откликнулась, что мы сотканы из благословений старших преданных. У меня было два очень ярких опыта, когда удавалось послужить старшим преданным так, чтобы они были довольны. И потом действительно ты видишь, как качество вот прям мгновенно, по крайней мере на какое-то время, это качество переходит тебе. И один раз было такое, что я долго хотела увеличить количество кругов, которые я читаю, но никак не получалось. А потом просто приехал старший преданный к нам в город, и удалось немножечко послужить ему так, что он остался доволен. И буквально в какой-то день утром я встаю, и я начинаю читать больше кругов. Я ничего для этого не делала. Это просто произошло само собой. Меня так очень глубоко впечатлил этот опыт. А вопрос, связанный с тем, что Чандрачарна Прабху, вы сказали, что преданный, он хорошо думает о других преданных. И когда преданные хорошо думают друг о друге, говорят друг о друге, то это общество преданных. А бывает так, что вот какой-то человек, он ведет себя, ну, объективно, оскорбительно, да, объективно он принижает других преданных, объективно создает как бы такое, ну, тусовочное, что ли, настроение. И ты смотришь на все это, и тебе прям, ну, очень трудно поверить в то, что этот человек может стать чистым преданным, особенно когда есть опыт, что, ну, долгое время такие люди не становятся чистыми преданными, по крайней мере. И хотелось бы просто попросить вас поделиться своим опытом вот этой смены парадигмы от того, когда мы относились к человеку, видя, ну, объективно просто его анархии, и когда сменяется вот это видение, и мы начинаем видеть в нем душу, и у нас появляется вера в то, что этот человек может очиститься, и что можно про него хорошо думать. Спасибо.
Хорошо, хороший вопрос. Да, те, кто ведут себя несколько оскорбительно или агрессивно, еще не обладают возвышенными качествами, с ними не нужно близко общаться. Нужно сохранять некую дистанцию, такой нейтралитета. И с этой дистанции вы можете видеть их душу, их несчастную душу, которой трудно выбраться, да, вот из этих качеств. Вот, и они несчастные, потому что вынуждены критиковать, они не могут терпеть давление своего ума, чувств, вот этих качеств, которые еще не освободились, высокомерие и так далее, ложного эго большого. Но только на дистанции вы можете это видеть, эту борьбу души, и сочувствовать, сострадать. Если вы начинаете соприкасаться с их качествами, они будут вас осквернять, будут возбуждать ваш ум, тоже создавать вам неприятности. Поэтому с ними не рекомендуется общаться близко. Мы общаемся с такими преданными во время киртана, во время лекции, вопросы-ответы, вот в такой в рамках культуры вайшнавской. И постепенно они очищаются. Им, конечно, труднее с такими качествами очищаться, труднее. Но если они выдержат, они тоже станут чистыми преданными. Вот, нам нужно просто позаботиться, чтобы они выдержали это. Оказывать им какую-то помощь, когда им трудно, на самом деле трудно, они где-то раскаиваются, где-то начинают понимать свои ошибки, где-то еще не понимают, где-то страдать начинают. Вот тут, если мы окажем поддержку им, они будут трансформироваться уже вот в такую вайшнавскую культуру служения, именно будут благодарность испытывать к нам. Вот. И вот таким путем можно постепенно как бы вот поднять этот уровень.
Спасибо большое.
Абирам Прабу, вы...
Могу, да, зачитать пару слов?
Да, пожалуйста.
Ага. Первый вопрос. Динара Матаджи задает. Если будет возможность, как увидеть или почувствовать, что Кришна любит меня, как это проявляется?
Как почувствовать, что Кришна любит? Ага. Нужно взять листок, цветок, плод или немного воды и Кришне предложить с любовью. И вы почувствуете. Вы почувствуете это, несомненно. Попробуйте. Попробуйте это на практике. Возьмите своей собственной рукой фрукт, помойте его. Можете просто понести на алтарь, можете на золотом блюде это сделать. Но если нет золотого блюда, если вы очень бедны, и у вас нет даже золота много, ну тогда на серебряном. Ну тогда нужно обсыпать бриллиантами вокруг хотя бы. Но если у вас даже этого нет, даже бриллиантов вы не накопили за свою скудную жизнь, ну, тогда на обычно фарфоровой тарелке, хотя бы уж не битой. Некоторые даже просто вот на алтарь кладут фрукты, все помытые. Эти дают пуджарю, пуджари знают, как это там очистить и так далее. Но важно, чтобы вы это сделали как-то вот от сердца. Ну, представьте, да, Прабхупада говорит, если к вам вот приезжает духовный учитель, вы хорошую машину заказываете, да, там, Mercedes-Benz, там, для гуру вы хотите, да, хорошо встретить его. А если к вам Бог приедет, да, в гости, вы для него какую машину, из золота закажете или из металла? Если у вас есть золото, лучше закажите из золота. Вот постарайтесь как бы предложить Кришне то, что вам самим нравится, то, что вы никому бы никогда бы не отдали, ни за что. Вот, вы найдите такой предмет, вещь, допустим, вам очень нравится, вы к ней привязаны. Или даже ваших родственников можете предложить Кришне, не знаю. Но... Только не садите их на алтарь, хорошо. Это в уме нужно сделать. Ну, вот все, к чему? Деньги. Зарплату получили, все деньги несите и на алтарь Кришне предлагайте. Но с этим сознанием, что Кришна, ты владелец, твое это все, я для тебя это делаю. Деньги не исчезнут, я вас уверяю, они так останутся лежать на алтаре, не бойтесь. Так что смело можете вот сделать это с чувством. Можете вырастить у себя помидор в огороде или на подоконнике. Но для Кришны, знаете, вот смотрите, как он растет, поливаете. Но думайте о том, что это вы предложите Кришне, это ваша любовь. Знаете, да, овощи выращенные в собственном саду и подаренные – это любовь, Прабхупада говорит. Если вы дарите свои собственные овощи, выращенные вашим трудом, если вы дар приносите, это любовь. Вот просто это простая вещь, видите? Вы должны это почувствовать. Конечно, вы почувствуете, если будете так поступать. Или вы можете сказать, что Кришна, какой он Кришна, а? Какой он удивительный. Давайте вспомните. Ой, какой он удивительный. Вспоминайте о нем что-то, о его играх, как он убил Путану, как он это сделал удивительно, как он освободил ее, правда, при этом. Как он общается с близкими, как Господь Читань увеличил счастье своих преданных словом, взглядом, поведением, как он... Ну вот говорите о нем, думайте о нем, вспоминайте о нем, и вы почувствуете это, почему нет? Вы обязательно почувствуете. Не было такого опыта, чтобы человек сделал это от души и не почувствовал. Такого не бывает.
Сейчас вот мы говорим о личном отношении, в отношении любви, да? А вот если вокруг посмотреть, это же все любовь. Кришны, к живым существам, к людям, да. Природа, это живой мир, воздух, вода, чистый, все. Что-то чувствовать тут очевидно.
Ну, для кого-то очевидно, для кого-то еще, потому что не очевидно, поэтому. Мы да, все тоже, это милость Кришны вокруг, понятно, но поэтому нужно еще прийти, да, к сознанию, увидеть Кришну. Сейчас вопрос в другом. Кто-то задает вопрос, где вы видите Кришну, должны сказать. Где вы сейчас видите Кришну? Вот так общаетесь, начинаете с ним. Если вы нигде не видите Кришну, только в божествах, допустим, или в вайшнавах, когда вайшнавы присутствуют, начинаете чувствовать Кришну. Значит, служите вайшнавам, служите божествам. Вот так вы будете чувствовать любовь. Но как сейчас сказал Гуру Чандрика, потом вы можете увидеть, что можете всюду увидеть как бы признаки присутствия Кришны. Повсюду, но на это нужен опыт.
Можно.
Кришна в Гите помогает нам, говорит, что можно видеть его повсюду, да, в разных удивительных проявлениях. 7 глава Бхагавад-гиты там описывает, 10 глава Бхагавад-гиты описывает, что есть такие проявления, как способности человеческие, даже это Кришна, как огонь пищеварения, как семя всего живущего. То есть он перечисляет все эти окружающие нас вещи, и он говорит, это мои проявления, я вот можете так меня видеть, начинаете так видеть Кришну. Но важно, чтобы вы совершили действие духовное, предложили ему с любовью листок, цветок, плод или немного воды, все, что он говорит, Бхагавад-гите. Патрам пушпам фалам твоям. Легко. И все, что вам нравится в жизни, предлагайте Кришне. Так вы почувствуете любовь.
Если позволите, Чайтанья Чандрасекхару, философское небольшое дополнение. Потому что только что сказали, что говорится в Бхагавад-гите 7 главе, 10, 15 главе. Вот говорится, что мы можем просуществовать без пищи, ну, где-то 40 дней. А без воды 5-6 дней, без воздуха 5-6 минут. А вот без любви мы не можем прожить и ни секунды. И что это означает? Это означает, что Кришна любит нас. Кришна продолжает поддерживать нас. Он становится всем для нас. И солнцем, и луной, благодаря которому все прорастает, благодаря которому мы поддерживаем существование. А потом он также переваривает эту пищу. Так же, как мать, видя маленького ребенка, которого еще не проросли или как-то не прорезались зубы молочные, она разжевывает что-то и дает изо рта даже, кормит. Я видел такие картины в деревнях. Мать, разжевывая печеньку, дает своему ребенку изо рта, передает уже разжеванное такое. Точно так же без любви мы не можем просуществовать и ни секунды даже. Вот это как раз философское тоже можно. Намек на то, что можно почувствовать, как Кришна любит нас.
Я вот в связи с этим вопросом дополнение, наверное, может быть, есть руки подняты.
Да, еще Абирам хотел напомнить, что есть у нас в чате тоже один вопрос. Чахид задавал. Потом, если что... Пожалуйста. Так, первый у нас Дамодара Прия. У вас к этому вопросу, да? Нажал. Давайте, включайте.
Да. Когда Чайтанья Чандрасекхара Прабху сказал, что где мы видим Кришну, вот эту сферу и нужно ему предлагать. Да? И, как я поняла, это тоже к вопросу о том, чтобы свой уровень определять. У меня такой чисто практичный вопрос возник. Мы сегодня собираемся с преданными встречаться, почитать джапу, но вот в основном будут те, у кого нет пока такого прям опыта, читать джапу, читать долго. Мы заложили час, но и то я, честно говоря, в сомнениях, потому что вот одна матаджи, она прям сказала вчера, она говорит, я когда читаю джапу, мне даже 5 бусинок трудно прочитать, когда я одна дома читаю. Не 5 кругов, 5 бусинок. Вот, киртан, она, в принципе, нормально поет. И у меня, знаете, прямо, ну, после вот сегодняшнего нашего обсуждения у меня возникли сомнения, что, может быть, в таких случаях стоит вот нам перекраивать программу, действительно больше делать катхи, чтобы преданных не было вот этого потом ощущения напряжения. Или вот как это понять во время программы, что ну, сейчас нужно, может быть, что-то изменить, чтобы у преданных осталась все-таки хорошая самскара. Простите, если это кто-то не в тему, но просто очень важно сейчас понять.
Я не все расслышал из-за неустойчивого интернета. Как сформулировать вопрос коротко?
Мне это сделать?
Да, можете сделать, Карабаш.
Может, нам стоит программой, вот Дамодара Приямадари сказала, что они планируют повторять сегодня в течение часа мантру совместно с преданными, они пригласили. Вот. И одна из матаджи сказала, что когда она пытается повторять мантру сама дома, даже ей сложно и 5 бусин или 5 раз повторить святые имена. Очень сложно дается некоторым повторять святые имена. А потом вопрос, может нам стоить программы такого рода, там, да, прийти час повторять, может быть, перекроить эту программу таким образом, чтобы была катха, какие-то эмоциональные такие вот привносить разговор о Кришне, а потом повторять как-то вот так вот. Вот такой вопрос.
Не думаю, что нужно менять программу, нет. Программа остается прежней, пусть учатся преданные. Пусть учатся, делают как умеют сейчас, как помогает им просто. И, конечно, нужно эмоциональные какие-то программы делать, это театры какие-то, творческие постановки, не знаю, творческие вечера, это необходимо. Это тоже помогает нам, да, сосредоточиться на святом имени в итоге.
Спектакли.
О?
Спектакли о Кришне.
Спектакли, да, да, о Кришне. Творческие вечера делайте.
Хорошо. Как раз есть такие запросы.
Так, Рада Кришна Матаджи, включайте микрофон.
Матаджи, Рада Кришна, еще разочек давайте, пожалуйста.
Включилась. Спасибо большое. Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, Читая Чандра Прабу. Вот такой возникает вопрос. В 31 главе 3 песни Шримад Бхагаватам «Скитание души по материальному миру», там, значит, есть, начинается скитание с утробы матери. И в утробе матери душа, она осознает себя. Она мало того, что осознает, что она душа вечная, она осознает, что есть Господь, который рядом находится, Он дарует все, понимает положение Господа, знает разницу души от положения сверхдуши. И все это в утробе матери, но появляется она в свет и все забывает. С одной стороны, понятно, что там он не может как бы себя реализовать, да, свои желания реализовать. И поэтому в том состоянии, в котором находится, в ужасном состоянии, подобно аду, он, естественно, осознает, что он душа. И хочет как-то вот... И осознает, кто такой Господь. Появляясь здесь в материальном мире, оно тут же, да, становится обусловленной душой и забывает о Господе. Все, что он говорил в утробе. Мне вроде понятно, но я все же не могу понять, почему, зачем мы забываем это, почему включается механизм, и душа забывает вот эти знания. Сегодня было вами сказано, что Чайтанья Чандрапрабху, да, душа, она имеет все это, она знает все это, ей нужно просто пробудить это. Или как Шрила Прабхупада в «Нектаре преданности» говорит, есть потенция у каждой души, у каждой обусловленной души понимание, что она душа, особенно если это в человеческом теле. Но вот этот механизм, зачем и почему включается механизм забывания? И вот сегодня в теме, потому что вот нужно вот это научиться предание, там мы не помним духовного учителя, что-то не помню, чтобы душа говорила о духовном учителе, о возвышенных преданных. И, а здесь нужно научиться, да, вместе служить, потому что в духовном мире мы вместе, да? Слышишь меня? Вот почему это вот в утробе матери мы помним?
Я не понял, вопрос-то.
Вот почему в утробе матери мы помним, а вот появляясь на свет, мы забываем все. Что? Ну, я не могу. Вот.
Нет, нет, не обязательно так. Там говорится, если душа благочестива, она может вспомнить свои там прошлые жизни. Если благочестива душа. Обычно душа ничего не помнит. Не думай, что утробе матери в полном сознании Кришны, только джапы не хватает. Нет, нет, нет. Там мы просто находимся в состоянии сильных страданий. 7 месяцев, когда пробуждается сознание, живое существо обнаруживает себя в горячей, такой, в горячем мешке. Там же огонь пищеварения матери. Прямо непосредственно, да, в плотной утробе. Он не может дышать, не может есть. Он питается настроением и пищей матери. Вот, она лежит на животе, у него проблемы. Она что-то еще делает, у него проблемы, он чувствительный. Вот, но испражняться он может там, этот плод. Он питание-то получает от матери, не ест, там пищу ему не подают. А испражнение выдает, это токсины. Поэтому он в этих собственных токсинах. И у матери проблемы, и у него проблемы. И вот там всякие насекомые там заводятся, маленькие такие червячки. Вот, и кусают его тельце нежное. Вот представьте себя в этом положении. Вот. Как этот младенец должен выдержать, да, все? Конечно, он к Богу обращается. Ясное дело, если он благочестив.
Так это получается...
Он еще ничего не видел, смотрите, ничего не слышал, у него нет никаких привязанностей в этом состоянии, вот он в полном отречении, в полном осознании материальных страданий, все как по Шримад-Бхагаватам, да, гьяна и вараги у него есть, вот, привязанности нет, он там просто, ну, саньяси. Вот когда он рождается, он увидит мать, увидит ее нежные руки, грудь, там, молоко и все. Вот в этом мгновении он уже обусловлен. А в утробе нет. Он даже не знает ничего, что там, что он в утробе, что там за утробой, он понятия не имеет. Он просто, у него отношения внутри с самим собой, то есть с Богом. Я страдаю, он ясно это осознает. Я страдаю, я страдаю, я страдаю, я страдаю. Если благочестив, то вспоминает, что у него было таких рождений уже множество. Вот мы сейчас забыли, да? Забыли под влиянием неблагочестия. Понимаете? Под влиянием наших чувственных поступков. Мы забыли, мы даже не вспоминаем, мы даже не верим в то, что мы были когда-то у другой матери. Вообще об этом никто не думает. Под влиянием майи это происходит. Вот этих вот объектов чувств мы начинаем снова себя отождествлять, стремиться к чему-то, увлекаться чем-то, жить начинаем. Да? И все. И мы тут же забываем до муки рождения. И про смерть тоже не думаем. Вот что происходит. Это иллюзия, мощная иллюзия, Махамая. А там этого нет. Шукадева Госвами не хотел поэтому рождаться, выходить на свет. Оставался в утробе матери 16 лет. Он знал, что делал. Ну, то есть ничего удивительного. Если ты принимаешь существование души, то не удивляйся. Душа-то остается. Это же не просто эмбрион. В нем душа находится. Душа обладает сознанием, не тело. Угу. Поэтому не удивляйся этому.
Вот еще такой глупый вопрос, еще глупее, наверное. Он 16 лет жил в утробе матери, и как он переносил этих червячков, которые его кусали? Или он вообще не испражнялся?
Как ты договорился с ними, не знаю. Но Шукадева Госвами, он же был освобожденной душой. Это немножко другая ситуация, Рада Кришна. Это же у меня обычно был ребенок. Червячки были в экстазе, должно быть там. Что Ери Махапрасад.
Мы также сегодня только что говорили, что эмбрион в утробе матери питается через свою мать, но при этом выделяет отходы в форме токсинов и так далее. Что касается Шукадева Госвами, 16 лет находился в утробе матери, но он был освобожден личностью. И признаки освобождения личности – то, что он свободен от жажды, голода, поэтому он и не питался, и, соответственно, не отравлял утробу матери токсинами. Поэтому... Следующий вопрос Абирам Прабу. Вот Джахид задавал в чате.
А может, сами зачитаете Карбаса Прабу, да?
Давай, сейчас, так, чат. Вот Джахид спрашивает. Как может служить вайшнавам человек, который живет в местности, где нет храма вайшнавов преданных? Харе Кришна.
Читательники Прабхупады может повторять Харе Кришна мантру, может, он может иметь контакт со Святым Именем и в уме думать о преданных. При помощи этого памятования он тоже может быть преданным. Но если он не будет общаться с преданными, ему будет трудно продвигаться. Но начать он может воспевать святые имена, читать книги Прабхупады, думать о вайшнавах, желать встречи с ними. В таком духе он может продвигаться. Затем благоприятное время Кришна даст ему возможность общаться с преданными.
Спасибо. Следующий вопрос, если YouTube есть.
Следующий вопрос, давайте я зачитаю. Прабу спрашивает, наш зритель. Скажите, если приходится тяжело работать в пандовой кадыше, можно не так строго соблюдать пост? Скажем, только на молоке или только на фруктах?
Не вижу проблемы. Карабаджан, как ты думаешь, можно или нельзя, или у вас там строгие правила где-то?
Всегда есть исключения из правил. Больные, которые не могут поститься, там желудка может быть какие-то проблемы. Вот. Разные могут быть. Вот они могут пить воду, есть фрукты, избегая зерновых и так далее. То есть нормально. Если кто-то работает тяжело и... Соответственно, ему нужна пища. Да, конечно.
Так, Гуру Чандрика вопрос задаю, давай.
По поводу того, что если нет никого, и есть святое имя, есть книги.
Если нет общения, есть святое имя, есть только книги и...
Ну, есть же книги, так. Есть святое... имя тоже рассматривается как общение, да. То почему бы так и не продолжать? Почему же все-таки нужно общество преданных?
Почему нужно общество преданных все же, да, несмотря на то, что есть книги, есть святое имя у человека?
Если можно продолжать, почему нужно общество? Почему нужно общение?
Вот еще. Необходимо служение вайшнавам. Это главный основополагающий принцип бхакти-йоги. На первом месте это служение вайшнавам. На втором месте Экадаши.
Хорошо, тогда еще другой вопрос. Если есть семья, если есть дома божества, книги, святое имя, есть родственники, которые могут служить, кормить мужа там, или служить жене, зачем нужно общество преданных еще?
Нет, нужно вайшнавам служить, не просто мужу родственникам.
Ну, а если родственники вайшнавы?
Ну, тогда уже лучше.
А зачем нужно это общество преданных?
А, нет, а не то, что оно нужно или не нужно, а естественно оно присутствует, если мы преданы, если мы служим. Естественно оно это происходит, естественно, семья увеличивается. Так же, как если муж и жена, то есть женятся люди, у них, естественно, появляются дети. Это естественный процесс.
Хорошо, еще, с другой стороны вопрос. А что, если не будет того общества, мы ограничиваемся только своим мозгом? Ну, у меня дома божество, у меня дома дела, у меня дома
все. Если мы ограничимся божествами, любовь. Это называется преданный индивидуалист. Если мы хотим быть преданными, достичь высокого уровня, нам нужно общаться с вайшнавами высокого уровня.
Вот я об этом спросила.
чтобы избавиться от индивидуализма, да, правильно. Еще есть вопросы сегодня?
А вот тут в Раджимане руку поднимает.
А вот Ольга первый по очереди. Пожалуйста, Ольга, да? Ольга, включайте микрофон.
Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, Читани Чатра Чаран Прабу. Большое спасибо за интересную лекцию, за ответы такие интересные. У меня еще вот такой вопрос. Вот, например, Друва Махарадж, когда ушел ребенком в лес, ну, там был духовный учитель. У него были материальные желания, но, общаясь с духовным учителем, он осознал все, и у него, он понял свою ошибку. И, ну, после этого очень долго сожалел, что не о том просил Господа. А если, например, вот в жизни человек, он читает мантру, он готовит прасад, да, ну, слушает там какие-то лекции, но, ну, как сказать, не стремится к общению преданных, а надеется на себя, но при этом очень сильно верит в силу святого имени, что оно ему поможет. Он может прогрессировать духовно?
Да, может.
Может, может, все равно.
Но когда он исчерпает свои возможности, он все равно будет искать общение с преданными. Есть такая пословица русская. Укатали сивку, крутые горки. Вот это случится с ним. Если он надеется на свои силы, рано или поздно он исчерпает себя и почувствует, что этого недостаточно. Что он сам по себе не способен достичь чистого преданного служения. Он будет искать очень.
Чему опасность индивидуализма?
Это отдельность от Бога. Отдельность от Бога.
Кстати, это вот Матаджи Ольга, о котором я недавно вам рассказывал. Помните, когда вы были Боровом? Тогда я сказал, что Матаджи Ольга повторяет в течение там, года, полтора года джапу. На самом деле я ошибся, оказывается. Она уже 3 года повторяет мантру Хари Кришна.
16 кругов.
16 кругов, 3 года. Это Махабхагава тоже.
Больше повторяю, когда есть возможность. Вы сказали, когда у вас нет служения, вы вообще должны повторять 64 круга, чтобы у вас джапа хорошая была. А у меня ремонт был, и я так боялась, что у меня нет возможности читать это. Я усиленно, где можно, читала маха-мантру как можно больше, чтобы, не дай бог, Майя меня не накрыла.
Брахмани Прабху.
Даже махатма, смотрите.
Спасибо. Благодаря вам. Спасибо большое.
Брахмани Прабху.
Хари Кришна, примите мои поклоны. Просто сегодня заговорили о Пандава и Кадыши. Как-то, ну, мне показалось аккуратно, может быть, там фрукты, молоко. Лет 8 назад, ну, может, примерно так, попалось письмо Бхакти Читания с вами, где он пишет, что Шрила Прабхупада соблюдал Пандава и Кадыш, как обычный Кадыш. И подтверждение потом буквально там через год, через два, преданные, которые ездили с Говиндом Махараджем в туре по Европе, и там много учеников Прабхупады, и говорит, и ученики Прабхупады спокойно соблюдали Пандава и Кадыш, как обычный и Кадыш. И наши преданные казахстанские были сначала в шоке, но, видать, об этой статье не знали, Бхакти Читания с вами. Они так это все напряглись, мы, говорит, ну, они рассказывали, мы напряглись, так смотрели, как они ели, а мы тут это облизывались. И потом Говинда Махарадж сказал, спокойно, кушайте сабджи, ну, как обычно, и кадыш соблюдайте. Вот как бы два примера, потому что как Шрила Прабхупада соблюдал Пандава и кадыш, и как ученики Прабхупады тоже соблюдают Пандава и кадыш. Сегодня же Пандава и кадыш.
Да, поскольку мы не умеем поститься правильно, то лучше есть просад для многих.
Я недавно читал
на... Есть книга об Экадышах, там описывается, как правильно практиться, но сейчас никто так не умеет делать.
Да, кстати, я недавно читал беседу Шрилы Прабхупады с учеником как раз про Экадыши. Он не говорил о подарках, а просто о других Экадышах. И Шрила Прабхупада говорит, если вы хотите извлечь максимум блага, духовное благо, да, получить благословение вот, Кришны, соблюдая Экадыши, Экадыши Врату, о котором упоминается нектар преданности, то вы должны полностью поститься, даже воду не пить и ночное бдение. А потом Шрила Прабхупада говорит, ну, так как не все могут это делать, то есть разные другие опции. А так Шрила Прабхупада делает акцент, что на самом деле есть правильное соблюдение Экадыши. Ну, Шрила Прабхупада не акцентировал на этом. Но, по крайней
есть мере... история о Пхиме. Помните? Помнишь, Карабаджан Прабху? Это же история касается Пхимы. Пхимы. Он сказал одному мудрецу, да, что он не в состоянии терпеть голод, поститься в Экадыши. Огонь пищеварения его сжигает. Он же был как бы сыном бога ветра. У него было такое колоссальное пищеварение, что оно его самого сжигало. И он говорит, это невозможно для меня поститься. Он варикадар, он был ненасытный едок. Он съедал огромное количество пищи каждый день. Вот. И он как бы вот сын бога ветра, воздуха. И поэтому он сказал, что для меня это невыносимо. И тогда мудрец благословил его вот на этот пандовый кадыш называется. Пандовый кадыш, что вот один день постись в году, хотя бы ты можешь, это ты можешь заменить, вот этот день ты можешь заменить силу всех других кадышей, которые ты не можешь соблюдать, да, полностью. И преданные решили так, когда узнали эту историю, что если вы случайно как-то нарушали какие-то кадыши, да, в течение года, то вот пандовый кадыш, полностью поститесь, это может как бы вот нейтрализовать те ваши ошибки прошлых кадышей. В этом смысле они стремились поститься полностью. Полностью поститься без воды. Вот по книге пытались это делать. Это трудная задача. Ну вот я говорю о менталитете преданных, как они пришли к тому, что вот выделили этот пандовый кадыш вот, на основании этой истории. А так вот обычно это можно не поститься полностью. Любой кадыш можно соблюдать полностью, можно не полностью. Можно овощи есть, фрукты есть, молоко. Но иногда это полезно на воде посидеть или даже без воды.
Как Шрила Прабхупада объясняет?
Но Экадыш суть не в том, что мы постимся, поймите. Суть Экадыш не в посте в самом, а в правильном времяпровождении. Потому что день-то неблагоприятный с материальной точки зрения. Он насыщен плохой кармой, раздражением и плохой кармой в зерновых. А мы делаем его самым благоприятным, потому что мы постимся, отказываемся от пищи и... Кришна Катхай и воспевание святых имен интенсивное. Вот тогда мы должны быть в экстазе провести этот день. Тогда он благоприятный. Самый благоприятный становится.
Да. Бхактивинода Такур говорит, что Экадыши... Да, пожалуйста, Матаджи Гаурачандрика. Только громче. Вас...
Гаурачандрика хочет тебя спросить, Карабаджи. Ты же далеко.
Кришна, все. Я не хочу мучить Читанчандру вопросом этим. Не отвечает, значит, наверное, есть причина на то. Я хочу спросить у вас, как вы поняли ответ, что индивидуализм — это отделенность от Бога? Как это можно понять, если преданный поклоняется божествам дома, все выполняет все правила, предписания, но у него нет общения с преданными? Как это? Что это можно, почему это можно назвать индивидуализмом и, более того, отделенность от Бога? Как вы поняли? Я вот не совсем поняла. Хотела бы...
Здесь...
Каравежный Прабху отвечает на вопрос.
Да.
Теперь ты будешь все расплачиваться.
Подчиняясь вашему приказу, попытаюсь ответить. Здесь может тот, кто поклоняется божествам, вот, проводит пуджу, повторяет святые имена. Вот, он может быть возвышенным вайшнавом, он может быть не индивидуалистом, также такой же преданный, который поклоняется божествам, да, предлагает просад, и он может быть индивидуалистом. И здесь уже вопрос сознания. Поэтому в 11-й песне Шамадбхагаваты...
Связи нет.
Ну что?
Интернета нет.
А, интернета нет. У вас слабый интернет.
В это время начинает уже иметь.
Ага. Не повторить то, что сказал?
Вообще ничего не слышали, у нас интернет слабый.
Ага, еще раз. А, вот, то, вот смотрите, возьмем вот, то, что вы сказали. Человек поклоняется божествам. У него есть божества, туласи дома. Вот, он предлагает прасадам, проводит пуджу. А, он может быть не индивидуалистом. Он может быть чистым преданным. Но также... другой то же самое делает, он может быть индивидуалистом. И здесь уже вопрос сознания, не внешней вот формы деятельности, именно сознания. Поэтому Шримад-Бхагаватам в 11-й песне один из йогендров рассказывает симптомы. Тот, кто поклоняется божествам, но при этом еще не видит, не способен видеть присутствие Бога в сердцах других живых существ, соответственно, не, скажем, совершает насилие или не уважает, или не способен строить уважительные отношения. Вот такой человек, вот, также об этом Капила Дев говорит, еще суровые слова. Этот человек подобно тому, кто совершает ягью, огненное жертвоприношение, все там есть, дрова и так далее, но огня нет, то есть Кришны нет, Кришна не принимает его подношения, он берет ги и льет в залу. Потому что он, хотя совершает поклонение божеству, но при этом не строит или как-то пренебрегает другими живыми существами, совершает психическое и грубое насилие. Вот это вот индивидуалист. Потому что он не видит связь других живых существ с божествами. Поэтому это вопрос сознания. Если вы вот вопрос задали, как может быть он индивидуалистом, если он поклоняется, здесь нужно уже смотреть на сознание человека, его видение, ценности. Тогда мы можем сказать, индивидуалист он или чистый преданный.
Он не видит других живых существ как представителей Бога, что ли, поэтому не желает, как бы не ценит это общение, да?
Да.
Замыкается только в собственном. Ну, я вот как бы по жизни своей вот замечаю, что, ну, мне это интересно всегда, феномен такой психологический, что те, кто вот, ну, как бы они вот замкнуты в своем сфере, мало общаются с кем-то, они как будто бы замирают в своем мире. Вот как это более точно сказать? Они как будто бы не развиваются так, как если бы они общались с другим, потому что общество идет оно быстро вперед, а ты как бы в своем мире остаешься как в коконе в каком-то. Это я замечаю, что да, такой вот есть феномен. И вот единственное, что я могу сказать,
это индивидуализм.
Что по поводу опасности индивидуализма в этом. Но вообще мне этот вопрос очень интересен, как вот его нам, ну, важно рассматривать, обсуждать его, потому что очень важны совместные киртаны, совместное слушание Бхагаватам, не только по интернету, а вот слышать, видеть, вдыхать этот запах, эту атмосферу присутствия Бхагаватам, это очень ценно, это идет очень сильное развитие, потому что когда я слушаю интернет или телефон, то я там главный, я. А там где-то на столе он у меня там лежит, я хожу, у меня свои дела. А ну, когда я здесь слушаю, в присутствии других преданных, я уже не такая главная, я уже здесь в обществе нахожусь. И эта ценность, она приобретает другое качество, как другой вкус совсем. Это несоизмеримо ни с какими наушниками, ни с какими даже видео. То есть важно личностное. То есть вот, наверное, сказать надо о личностном общении, наверное, вот это вот главное.
Да, да. Полностью согласен. Это величайший дар Шрилы Прабхупады,
который... Сама личность, сама по себе.
В трех или четырех местах он снова-снова повторяет эту важную мысль Шрилы Прабхупады. Он говорит, я создал это общество единственной целью, чтобы у людей была возможность общаться с саду. Как вот сегодняшнее мы говорили, да, вот служение вайшнавам является краеугольным камнем бхакти, процесса преданного служения, благодаря которому мы получаем все. Спасибо.
Хорошо, дорогие преданные, спасибо.
Спасибо.
У нас уже интернет неустойчивый в это время.
Грантарадж Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.